Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Стоит ли сохранять брак ради детей?
Русская церковная литература, в отличие от литературы западной, не слишком богата исследованиями о таинстве брака. И вот почитать об отношении церкви к семейным проблемам, в общем, фактически негде. Но церковное представление о браке тесно связано с понятием таинства. Это вот тот аспект, который, наверное, ни психоанализ, ни психология, ни социология, ни право в полной мере охватить не могут. А брак как таинство предполагает особое понимание самого человека, призванного соизмерять свою жизнь с вечными ценностями и вечными понятиями. Дети, мне кажется, это одна из главных таких ценностей. Но другой ценностью, признаваемой церковью, является закон любви, закон вечной связи между двумя личностями. Как быть, если эти две ценности вступают в явное и очевидное на каком-то этапе развития семьи противоречие?
Ну, я начну с того, что сказанное вами о русской религиозной литературе сейчас справедливо. Действительно, у нас есть немало переводных книг протестантских авторов, католических, в общем-то, неплохих совсем. Но, конечно, желательно видеть и наши. Но причина понятна, поскольку церковь 80 лет находилась в ситуации, когда она не только там не могла писать какие-то книги, но вообще в состоянии выживания. И поэтому в этом отношении не только церковь, а народ в целом наш отброшен в духовном отношении не просто к началу, так сказать, советской власти, к 17-му году, а гораздо дальше. Так что здесь надо задуматься в целом о системе наших сохранившихся ценностей. Если во время советской власти это как-то поддерживалось, причем часто ну, таким административным методом, ну, то есть партийно тебе нельзя разводиться, там, и престиж семьи, советская мораль и так далее, ну, это хоть как-то, но все-таки их скрепляло, это было неудобно, неловко все-таки, это как-то выпадало вот из системы общественных взглядов. Ну, с тем, что рухнула вся система, это тоже отошло. И на первом плане, в сущности, остались сейчас две ценности. Это деньги и секс. И, к сожалению, вот люди строят все свою вот жизнь вокруг главным образом этого. Масс-медиа, там, реклама, там, прочее. Что это, да, действительно, самое главное, очевидное, так сказать, вот радость жизни, лежащая на поверхности. За деньги человек может отдохнуть, приобрести престижную машину, там, и так далее, и так далее. Вот, а, ну, та радость, которая дает общение мужчины и женщины, очевидна. И поэтому ради этого считается возможным оставить брак, и все.
Личное дело. Стоит ли сохранять брак ради детей? Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 25 августа 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. Что важнее, собственная жизнь или психологический комфорт и материальный уровень жизни ребенка? Наверное, в той или иной редакции этот вопрос задают себе все супруги, чей брак дал трещину. Итак, стоит ли сохранять брак ради детей? На эту тему сегодня говорят гости московской студии. Наталья Зимовец, детский психоаналитик, психолог Александр Полеев и протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день. Таня.
На сайте «Свобода» рассуждения слушателей о том, стоит ли сохранять пошатнувшееся супружество ради детей, ради того, чтобы вырастить ребенка в полной семье. Признаюсь, меня удивили. Такой короткий вопрос, включающий в себя судьбы троих, супругов и ребенка. Разве можно на него коротко ответить, написал один из слушателей. Между тем, процентов 90 респондентов ответили «нет, не стоит сохранять». Если брак надо сохранять, значит, он уже разрушен. Зачем ребенку постоянно видеть ссоры, злые лица и выслушивать ложь? Пишет Дмитрий Георгиевич, озвучивая точку зрения многих наших слушателей. Марина, 30 лет, мама трехлетней дочки. Считает, что разводиться нужно, несмотря ни на что. Сама автор письма выросла в семье, где папа с мамой очень воспитанные и интеллигентные люди. Почти каждый день кричали друг на друга. У мамы порой случалась истерика. Девочка пыталась вмешаться, это было просто невыносимо. «Моей дочке в папу вполне заменит дедушка. Какая разница?» – добавляет Марина. «Ребенок счастлив, когда счастлива его мать». И все же прежде, на мой взгляд, во времена молодости наших дедушек и бабушек, да и даже родителей наших, так думали немногие. Советские суды, я думаю, что все вы помните это время, пытались примирить супругов во что бы то ни стало и призывали не выносить ссоры из избы. Бытовало убеждение, что семью, советскую семью, надо сохранять любой ценой, неважно, каковы на самом деле отношения между супругами. Если бы это было не так, наверное, не было бы среди пожилых сегодня людей так много тех, кто в порыве семейных конфликтов упрекает взрослых уже детей. «Как же я ради тебя терпела столько лет?» И дети, сами уже родители, вслух или про себя отвечают на эти упреки. «А я тебя об этом просил?» Александр Моисеевич Палеев, что изменилось с вашей точки зрения? Люди теперь стали более эгоистичными и не готовы жертвовать собой ради дочерей и сыновей. Или, напротив, повысился общий уровень образованности людей, стало выходить больше книг по психологии семейных отношений. Люди стали больше ценить свой собственный психологический комфорт, какой-то мир в душе. И подобная жертвенность перестала с точки зрения общественной морали выглядеть необходимой. Ваш взгляд?
Татьяна, я считаю, что и то, и другое, и третье, и, наверное, еще четвертое. И люди стали больше ценить, вы говорите, психический комфорт, психологический комфорт, а я бы сказал, свое душевное здоровье. И в меньшей степени дорожат браком как вот неким социальным статусом, как неким объединением людей, живущих под одной крышей, и думают прежде всего о своем душевном здоровье. И в гораздо большей степени, как мне кажется, выросло понимание того, что очень правильное понимание, что ребенку на самом деле не очень важно формально, есть у него папа или нет, или в полной он семье или нет. Ребенок таких формальностей не понимает, и слава богу, мы, кстати, тоже не очень хорошо понимаем. Ребенок индуцируется настроением матери, кстати, и настроением отца, и настроением родных. И что толку, что папа и мама состоят в формальном браке, если они друг на друга дуются, друг другу говорят грубости, а иногда и бросаются тарелками, а в крайних случаях и сковородками, иногда и ребенку перепадает. У ребенка формально полная семья, а вырастет он пациентом психотерапевта.
Александр Моисеевич, вот я прямо по ходу вашего ответа вам зачитаю письмо от одного из наших слушателей. Слава подписал это письмо. «Стоит сохранять брак в надежде на восстановление любви, может быть, через любовь к ребенку. Во всяком случае, мне иногда кажется, я бы хлопнул дверью, но удерживался. Удерживался от более резких поступков ради дочери. Брак сохранен», эти два слова выделены большими буквами в письме, «и перешел в нормальную стадию, без особых скандалов. Ну, вправду, что-то неуловимое ушло. Никогда не забуду, как дочка сказала, я хочу жить с папочкой и мамочкой. Сама никто ее ни о чем не спрашивал. Мы оба расчувствовались и перестали грызться». Что бы вы ответили автору этого письма?
Татьяна, и уважаемый автор письма очень интересного. Вопрос о разводе – это вопрос индивидуальный для каждой семьи, и я, психотерапевт с 30-летним стажем, вообще бы советовал каждой разводящейся семье прийти хотя бы на 2-3-5 сеансов к психологу или психотерапевту, потому что часто то, что является ссорой, конфликтом, и люди считают поводом для развода, и для другой семьи это действительно был бы повод, она бы распалась. Для людей, для которых, например, очень важен ребенок или у которых есть что-то другое общее, это совершенно не повод и не причина для развода. И мы видим, когда говорят, брак с проблемами нельзя сохранить, или брак с проблемами обязательно нужно и можно сохранить ради ребенка, это некоторые крайности. И некоторые браки с проблемами можно сохранить, и действительно отношения восстанавливаются и самые добрые. А некоторым людям, конечно, внимательно проанализировал их ситуацию, надо твердо сказать: ребята, вам вот надо сегодня разъехаться в разные квартиры, хоть куда-то, да перестать мучить себя и ребенка. И когда мы говорим, Таня, о факторах, которые влияют вот на эту ситуацию, для меня самого 90% за то, чтобы не сохранять семью ради ребенка, в общем, цифра несколько удивительная, то вот с моей точки зрения, что выросло, как говорят в науке, в населении. Какое понимание у людей выросло? Вот я 30 лет врач-психотерапевт. 30 лет назад все стремились в семью. Сегодня есть достаточно много людей разумных, которые понимают, что семья – это не для каждого. Не каждый может жить в семье. И совершенно не обязательно ее с такими людьми сохранять.
Спасибо, Александр Моисеевич. Но вот вопрос в том, понимают ли это дети. Взрослые, быть может, понимают, что семья не для них. И мой следующий вопрос, Наталья Зимовец. Вот все, что сейчас говорил Александр Палеев, верно, но, видимо, это ракурс видения проблемы взрослыми, отцом и матерью, мужем и женой. Скажите, с вашей точки зрения, как знатока детской души, развод папы с мамой в любом случае травма для ребенка? И если да, то вправе ли взрослые в погоне за собственным счастьем, может быть, каким-то новым счастьем, может быть, каким-то новым поворотом своей судьбы, совсем списывать со счетов вот этого маленького человечка, его переживания, человечка, который, быть может, не готов дробить свой мир на жизнь только с папой или только с мамой?
Вы знаете, Таня, вопрос очень актуальный и очень интересный, учитывая, что, конечно, надо каждый раз внимательно смотреть на каждую семью, которая приходит с такими проблемами, потому что это все очень индивидуально. Но я абсолютно точно могу сказать, что для каждого ребенка в любом случае развод – это травма. И поэтому для того, чтобы эту травму каким-то образом смягчить, только родители, которые фактически управляют ребенком на каком-то этапе времени, могут ему помочь в этой ситуации. Поэтому, рассматривая вопрос с той точки зрения, нужно ли ради ребенка сохранять семью, нужно учитывать еще и душевное состояние родителей. Если мать или отец жертвуют ради ребенка своей большой любовью, которую вдруг они
встретили.
На стороне.
Да, соответственно, в этой ситуации не будет ли впоследствии тот упрек, о котором вы уже говорили, стоять перед матерью постоянно или перед отцом, что я ради этого ребенка я пожертвовал фактически собой. Поэтому вот те исследования, которые проводились в Институте психоанализа, показали, что разводы, которые все-таки состоятся через какой-то период времени, уже были предопределены. И дети не смогли их скрепить. То есть еще до рождения ребенка семья уже трещала по швам, но потом в период рождения родители еще ждали какой-то период, долго крепились, смирились с какими-то ситуациями, в итоге семья распадается. В этот период развития своего ребенок так или иначе уже травмирован ситуацией трещины отношений между родителями.
То есть вы хотите сказать, что если семья обречена, то по каким-то данным можно это вычислить еще до рождения ребенка?
Конечно, бесспорно. Конечно. Проводили серьезные исследования, которые это подтвердили. И этот парадокс существует. Мы не можем от него отказаться.
Спасибо, Наталья. И я хочу задать вопрос своему третьему гостю, отцу Александру. Я пригласила вас на сегодняшнюю программу еще и потому, что русская церковная литература, в отличие от литературы западной, не слишком богата исследованиями о таинстве брака. И вот почитать об отношении церкви к семейным проблемам, в общем, фактически негде. Но церковное представление о браке тесно связано с понятием таинства. Это вот тот аспект, который, наверное, ни психоанализ, ни психология, ни социология, ни право в полной мере охватить не могут. А брак как таинство предполагает особое понимание самого человека, призванного соизмерять свою жизнь с вечными ценностями, вечными понятиями. Дети, мне кажется, это одна из главных таких ценностей. Но другой ценностью, признаваемой церковью, является закон любви, закон вечной связи между двумя личностями. Как быть, если эти две ценности вступают в явное и очевидное на каком-то этапе развития семьи противоречие?
Ну, я начну с того, что сказанное вами о русской религиозной литературе сейчас справедливо. Действительно, есть немало переводных книг протестантских авторов, католических, в общем-то, неплохих совсем. Но, конечно, желательно видеть и наши. Ну, причина понятна, поскольку церковь 80 лет находилась в ситуации, когда она не только там не могла писать какие-то книги, но вообще в состоянии выживания. И поэтому в этом отношении не только церковь, а народ в целом наш отброшен в духовном отношении не просто к началу, так сказать, советской власти, к 17-му году, а гораздо дальше. Вот где-то психологически, духовно мы находимся, ну, где-то в начале 19 века. Скажем, такие явления, как антисемитизм, совершенно непредставимые в протестантской или католической среде, православные вполне уживаются. Если бы не было того, что произошло в 17 году, церковь нормально бы развивалась, то, конечно, этого бы не было. Многие вопросы церковной жизни, которые сейчас едва-едва дискутируются, скажем, реформа богослужебного языка, В начале 20 века были очевидны для большинства епископов и священников, что да, реформы нужны. Сейчас, по прошествии 100 лет, мы не просто и снова и пришли к этому, да, вот давайте делать реформы. А где-то вот на середине или начале 19 века, что нет только церковно-славянский язык и так далее. Это все психологически понятно, и форсировать, конечно, этот вопрос ни в коем случае нельзя. Ну, а общество тем временем развивалось как бы само по себе. И поэтому вообще отношение вот к браку, взаимным обязанностям, ответственности. Вот мы говорим сейчас очень много о детях, это правильно. Но ведь при разводе страдает и другая сторона, как правило, женщина. И об этом говорит Евангелие. Интересно, что Иисус не говорит специально о детях. Он говорит, что кто разводится с женой своей, тот прелюбодействует. Да дает ей повод прелюбодействовать. Действительно, очень часто в этом грехе каются женщины разведенные, потому что, понятно, они живут одни, они лишены нормальной жизни, и, конечно, всякие соблазны на них влияют сильнее. Так что здесь надо задуматься в целом о системе наших сохранившихся ценностей. Если во время советской власти это как-то поддерживалось, причем часто ну, таким административным методом, ну, то есть партийно тебе нельзя разводиться, там и престиж семьи, советская мораль и так далее, ну, это хоть как-то, но все-таки людей скрепляло, это было неудобно, неловко все-таки, это как-то выпадало вот из системы общественных взглядов. Ну, с тем, что рухнула вся система, это тоже отошло. И на первом плане, в сущности, остались сейчас две ценности. Это деньги и секс. И, к сожалению, вот люди строят все свою вот жизнь вокруг главным образом этого. Масс-медиа, там, реклама, там, прочее, прочее. Что это, да, действительно, самое главное, очевидное, так сказать, вот радость жизни, лежащая на поверхности. За деньги человек может отдохнуть, приобрести престижную машину, там, и так далее, и так далее. Вот. А, ну, та радость, которая дает общение мужчины и женщины, очевидна. И поэтому ради этого считается возможным оставить брак, и все. Поэтому ведь трагедия не только в детях, а то, что, скажем, оставляют часто вот после короткого романа своих спутниц, и они оказываются, так сказать, в таком несчастном положении, трагедии, которая переживается с трудом.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Мы говорим сегодня о кризисных браках, которые стоят или не стоит сохранять ради растущих в семье детей. Тему обсуждают психологи Наталья Зимовец и Александр Полеев и священник отец Александр. И отцу Александру хочет возразить Александр Полеев, врач-психотерапевт, пожалуйста.
Я все-таки 30 лет каждый день принимаю людей, веду прием, оказываю психотерапевтическую помощь. Александр Ильич, никак не могу с вами согласиться ни в том, что доминируют материальные ценности, но это не моя, да, это не моя тема, я психотерапевт. Ни в том особенно, вот здесь я уже знаю предмет и уверен в том, что говорю, что семьи распадаются из-за того, что один из членов семьи стремится к каким-то материальным ценностям, конечно, к машине, квартире и так далее. Конечно, это бывает. Но в большинстве случаев распад семьи связан либо с психологическими конфликтами между супругами, либо вторая причина, один из супругов, как правило, мужчина, просто не может быть членом семьи. Он совершенно замечательный может быть человек. Ну, скажем, он психостеник, он выдыхается в общении. Или он слишком импульсивен. И если бы он приходил к этой женщине два раза в неделю, по средам и субботам, он был и, кстати, будет замечательным мужем, другом и отцом. Но неделю ему в одной квартире, месяц, год, ему в одной квартире с самой замечательной женщиной не вытерпеть. Так вот, уходит либо по этим причинам, либо по причинам вспыхнувшего какого-то другого чувства к другой женщине или к другому мужчине. Очень правильно сказал один современный чешский психотерапевт, что сейчас никто не женится из-за денег, ни первый и ни второй раз, и не из-за денег разводится. А вот ссорятся бывает из-за денег. Так что причины все-таки психологические.
Ну, знаете, говоря о деньгах как о ценности, я не утверждал, что из-за этого люди разводятся. Я как говорил, как об общем фоне.
Я так понял, что вы утверждали, что из-за этого нет. Они женятся в первый раз.
Нет, разумеется, нет.
Господа, простите, я вынуждена вас прервать. Слушатель ждет у нас на линии. Давайте мы примем этот звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела спросить у священника Александра такой вопрос. И мне очень жаль, что не пригласили Моллу. Дело в том, что мусульманство разрешено это так называемое многоженство, и что способствует повышению рождаемости. Почему же, как относится православие к этому вопросу? Нельзя ли все-таки хотя бы на короткий срок разрешить это многоженство церковью, поскольку у нас очень низкая рождаемость?
Спасибо вам за звонок, отец Александр, пожалуйста.
Да, спасибо за то, что вы так вот действительно озабочены нашим плохим состоянием демографии. Но дело в том, что вот брак, который включал бы вот именно несколько жен, он уже перестал существовать, собственно, и к тому времени, когда вот зародилось христианство. В времена Иисуса Христа уже этого не было. И в самом деле изначально в Библии мы слышим слова «и будут два в плоть едину». То есть Адам и Ева именно как вот этот идеал, образец семьи, который задуман Богом. И то, что у праотцев, там, Авраама, Исаака, были другие жены, кроме, так сказать, главной и любимой, вот, это не отменяет. Это, так сказать, ну, уступка той конкретной исторической ситуации. Не говоря уже о том, что при многоженстве в обществе в целом положение женщины весьма принижено. И даже в этом случае, это такое патриархальное общество, то есть глава мужчина, безусловно, везде, во всем. И думаю, что многие женщины вот уже нашей культуры это едва ли смогли бы перенести. Мы знаем, что даже вот в Библии, в семье Авраама, из-за конфликтов Сары, Агари, там уже трудности у Авраама имелись. Пожалуйста, Александр Моисеевич, вот хочет.
Да, пожалуйста, Александр Палиев.
Интересный вопрос задала наша слушательница, но я вот подумал, а как это практически сделать? Ну, даже, предположим, будет какой-то закон, это разрешающий. Мне очень трудно представить москвичку, которая согласится, или жительницу другого российского города, которая согласится быть второй или третьей женой. Да на любовницу, которой которую муж посещает раз в месяц, и то возражают, и такие сцены устраивают со сковородками и битьем всей кухонной посуды. Я думаю, что 99% россиянок во вторые жены не пойдут.
Ну вот жалко, что у нас слушатель уже не на линии. Мы бы задали вопрос той женщине, которая нам звонила. Она бы согласилась или нет? А сейчас у нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я Магомедов.
Очень приятно.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Собственно, у меня и вопрос, и оценка того, о чем сейчас говорят трое умных людей. Я не христианин, но считаю, что отец Александр более прав, чем остальные участники вашей беседы. Он правильно считает, что если создавать семью и оберегать семью по-христиански, то она будет крепкой. Мне, как российскому патриоту нерусской национальности, больно видеть, как много разводов именно в русских семьях. И если мы, и мои русские братья, и мои русские сестры будут следовать тому, о чем говорит отец Александр, русская семья укрепится, станет более крепкой на радость лично мне и всей нашей стране.
Спасибо, господин Магомедов, вам за звонок. Наталья Зимовец, детский психоаналитик, вызвала желание прокомментировать ваш звонок. Пожалуйста, Наталья.
Господин Магомедов, мы прекрасно, как психологи, как психоаналитики, мы прекрасно понимаем ваши переживания, и мы тоже солидарны с отцом Александром, но вы должны нас понять, мы констатируем факты, которые в ходе нашей практики выявились. Никто из нас, Боже сохрани, не ратует за то, чтобы люди разводились, бросали своих мужей, оставляли детей. Ни в коем случае. Наоборот, мы прекрасно знаем, насколько сильно это травмирует и жену, и мужа, и ребенка. Поэтому я думаю, что вы нас просто немножечко неверно поняли.
Спасибо, Наталья. И Александр Моисеевич Палиев, минута у вас для ответа.
Проблема российской семьи не в том, что у нас частые разводы. Да не чаще они у нас, чем в Англии или в Соединенных Штатах. Проблема в том, что нет у нас культуры развода, когда люди, разводясь, не колотят друг друга, не обзывают друг друга нецензурными словами, когда они сохраняют добрые отношения и между собой, и с ребенком, и вражда между бывшими супругами. Вот в чем наша проблема. А это борьба за снижение количество разводов, снижение процентов разводов – это нечто, оставшееся от требований Политбюро ЦК КПСС. И совершенно не надо к современной семье предъявлять такие требования. Ребята, не получилось. Подумайте, попробуйте построить семью, разведитесь и останьтесь друзьями, матерью и отцу своему ребенку. И ходите на день рождения к новому ребенку мамы и к новому ребенку отца. Кто-то из великих психотерапевтов сказал, что нельзя быть ни бывшим мужем, ни бывшей женой. От этого уже никуда не уйдешь. Вы, если вы прожили несколько лет вместе, то вы навсегда муж и жена.
Спасибо, Александр Полеев. И мы продолжим программу «Личное дело» и разговор о кризисных браках, в которых сегодня участвуют детский психоаналитик Наталья Зимовец, врач-психотерапевт Александр Полеев и протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана, сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Стоит ли сохранять брак ради детей?
Я говорила недавно с одной чешской приятельницей, которая 3-4 месяца назад пережила развод довольно тяжелый. И вот она мне рассказывала, как ее 15-летняя дочь вновь научилась смеяться после того, как отец покинул дом. В доме в последние годы царили такие очень напряженные и тяжелые отношения. «Жалею, что не сделала этого раньше», — говорила мама. И дочка при этих словах согласно кивала. И потом я задала девочке вопрос. Я сказала: «Скажи, пожалуйста, если бы тебе сейчас было не 15 лет, а 10, ты была бы также в состоянии однозначно оценить развод родителей как благо?» И девочка замолчала в растерянности. Наталья Зимовец, на ваш взгляд, какую роль при решении о разводе играет возраст ребенка? То есть вступил ли ребенок уже в ту фазу своего развития, когда он может понять суть и смысл родительских разногласий, когда он может поставить себя на место отца или матери, словом, понять, почему эти люди расстаются, или в том случае, если ребенку еще до этой фазы развития далеко?
Вы знаете, Таня, мне очень хотелось бы сейчас вам ответить четко и ясно и расписать, что в таком возрасте ребенку рано, а чуть-чуть позже это будет совершенно уместно, разводитесь. На самом деле таких ответов не существует, как вы понимаете. Опять-таки я вернусь к тому, что каждая семья чрезвычайно индивидуальна, каждый вопрос надо рассматривать очень внимательно. Но, конечно, бесспорно, ребенок, когда он теряет отца или мать в младенчестве, 2-3 года, 3-4 года, 4-7 лет, это очень опасные периоды времени, когда он может просто не сформироваться таким образом, как нужно было бы сформироваться, потому что триангулярные отношения могут существовать только там, где есть отец, мать и ребенок. Однако дети чуть позже, когда они подрастают и входят уже в пубертатный подростковый период, конечно, могут более с пониманием отнестись к какой-либо ситуации.
Личное дело. Стоит ли сохранять брак ради детей? Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 25 августа 2003 года.
Продолжаем программу «Личное дело» и разговор о том, стоит ли сохранять брак, в котором супругов уже ничто не объединяет, кроме детей. Нужно и желательно ли для самого малыша сохранение такого брака родителей? Тему обсуждают детский психоаналитик Наталья Зимовец, психолог Александр Полеев и протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. Могут ли быть в жизни какие-то особые обстоятельства, при которых дети могут стать скрепляющим кризисную семью магнитом? Об этом размышляет заслуженный артист России, актер МХАТа и режиссер Дмитрий Брусникин.
Вообще, мне кажется, что в жизни не может быть никаких советов. И подобный вопрос тоже, так сказать, он не может относиться ко всем людям одинаково, да? Но мое мнение такое, что, наверное, семью не стоит сохранять, если там нет основы. Дети – это результат, это основы. Дети все-таки это результат, простите за это слово, любви. Но если в семье нет этой любви, то это такое явление, чувство, которое нельзя каким-то искусственным образом поддерживать. Это же чувствуется на расстоянии, и на близком расстоянии, и на далеком расстоянии. Это сразу ощутимо. Если этого чувства нет, то всякие попытки удержать семью ради чего-то, ради детей, ради благополучия семьи. Это все разрушительно. У меня не было такой проблемы, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу, но мои ощущения таковы. Это достаточно модное явление. Институт брака часто сейчас подвергается всяким анализам, но я в этом смысле консерватор. Если что-то происходит, если неожиданно приходит сильное чувство, которое мощнее и глубже предыдущего, и оно просто пожирает, как зверь, все остальное, это бесполезно. Бесполезно что-либо удерживать.
Вот это было мнение актера и режиссера Дмитрия Брусникина. А у нас следующий звонок на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сергей.
Очень приятно, Сергей, мы вас слушаем.
Я считаю, что один из факторов распада семьи – это плохое благосостояние. То есть негде жить. Низкая зарплата. Вот это, я считаю, что тоже один из главных факторов.
Сергей, согласна с вами совершенно, но мы обсуждаем сегодня, стоит ли ради детей сохранять браки. Вы что думаете по этому поводу?
Я согласен, что стоит. Потому что дети как-то скрепляют все-таки семью. Раньше я вот просто, когда маленький был, слышал даже от многих взрослых людей, даже от своих родителей, что все-таки ради них и живем. Потому что дети – наше будущее, если просто я просто не хочу, чтобы ребенок рос без отцовщины или без матери, как бы вот я считаю, что все-таки ради детей стоит.
Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Отец Александр хочет его прокомментировать, но у нас еще один звонок, и это междугородний звонок из Днепропетровска. Режиссер подсказывает мне. Пожалуйста, вы на линии говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юрий, я научный работник. Спасибо Радио Свобода за все то, что она делает. Единственное, что, может быть, вызывает некое сожаление, что сегодня в студии нет человека, специалиста, видит Бог, даже не знаю, как его назвать, который бы сказал, что брак – это, ну, если говорить уже в категориях сегодняшнего дня, это некое предприятие, в которое вступают две стороны, два человека, мужчина и женщина, только по одному критерию. Они обязуются 16 лет подряд заниматься 24 часа в сутки, заниматься тем, что называется рождение, становление и воспитание детей. То есть в брак сегодня совершенно ясно вступать можно только по одному желанию – иметь детей. Для других целей брак просто смешная затея.
Спасибо, Юрий. Поняли вашу точку зрения. Итак, я передаю микрофон сначала отцу Александру. У нас был первый звонок Сергея, который считает, что семью сохранять стоит, и он против безотцовщины. И второй звонок от Юрия, чье мнение только что мы выслушали. Пожалуйста, отец Александр.
Вы знаете, я сделал для себя неожиданное открытие, вот из всего того, о чем мы сейчас говорили, что ответом на поставленный нами вопрос является на самом деле вот мера или, как сказать, степень чувства ответственности у родителей, чаще всего, наверное, у отца, потому что чаще, мне кажется, бывает мужчины инициаторами развода.
Вы знаете, что интересно, я вас перебью на секунду. Вот в почте в нашей почти все письма от тех, кто считает, что семью ради ребенка стоит и нужно сохранять, это письма от мужчин.
Конечно, потому что они являются, как правило, инициаторами развода. И они же, если они все-таки ради детей, именно из-за чувства ответственности за жену, за детей, сохраняют семью, они поэтому и пишут.
Вот я думаю, что Александр Полеев будет вам возражать, так я сильно подозреваю. Пожалуйста, Александр Моисеевич.
Еще больше я хотел бы возразить Юрию из Днепропетровска. Все-таки сегодня большинство супружеств возникает на основе любви и на основе желания постоянно быть рядом вот этого любимого человека, видеть в трусах типа семейные, которые ходят по квартире, ее в бегуди и никуда эту любимую женщину от себя или любимого мужчину от себя не отпускать. То есть теоретически, Юрий что предлагает, нам ввести закон, что мы будем разрешать, или кому-то ввести закон, что мы будем разрешать жениться только тем, кто захочет детей.
Более того, Юрий говорит, что брак нужен единственное для того, чтобы подписать соглашение о том, что в течение 16 лет родить и воспитать ребенка. То есть никакую другую сторону брака он не рассматривает,
да,
в принципе.
Честно говоря, да, мне Юрия жалко. Юра, я вот у вас хочу спросить, а вам никогда не хотелось вот без всякого ребенка в будущем, потому что у нее есть уже ребенок, вот какую-то женщину, которая вам безумно по душе, взять и поселить у себя в квартире или поселиться у нее в квартире и не думать ни о детях, ни о машине, ни о чем, а только чтобы эта женщина была рядом. И детоцентрическая функция или детоцентрическая ориентация, говоря таким околонаучным языком, вообще не главное. Вот в Москве у 20% зрелых женщин нет детей. И что вы думаете, почему их нет? Половина из них может быть матерями. Они этого не хотят. Так что все-таки семья создается в основном и прежде всего не для детей, а для того, чтобы постоянно быть с любимым человеком.
Спасибо, Александр Моисеевич. Звонок из Зеленограда у нас. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор меня зовут.
Очень приятно.
Значит, у меня вот какой вопрос к вам, вернее. Да, вопрос, пожалуй. Сейчас какой смысл рождать детей, тем более несколько, если нет средств для их, так сказать, во-первых, воспитания, образования дать им, а во-вторых, и самое главное, что у молодежи нет перспективы. Сейчас, собственно говоря, будешь растить ребенка, а потом он будет, как говорится, перебиваться неизвестно чем. Даже если получите образование, которое денег стоит.
Виктор, у вас есть дети?
У меня дочка одна, вот вырастили ее, она сейчас мыкается, 38 лет ей, она не может найти работу.
Виктор, я вам задам вопрос, имело смысл рожать дочь?
Тогда, когда было советское время, имело смысл. Хотя я 8 лет мы мучились без квартиры, но потом все-таки мы уже довольно в преклонном возрасте, можно сказать.
Спасибо вам за звонок, я поняла вашу точку зрения, но немножко мы все-таки другую тему сегодня обсуждаем. Мы говорим сегодня о проблемах семей, в которых есть уже дети, не о проблемах супругов, которые задумываются над тем, рожать ли им ребенка. Мы говорим о кризисе в семье, где растут дети, и о том, идти ли родителям на развод, к которому они близки, или все-таки удержаться от развода, попытаться сохранить отношения ради того, чтобы ребенок вырос в полной семье. И отец Александр хочет, по всей видимости, прокомментировать.
Да, я вот, пожалуйста, этот звонок насчет того, что семья только для того, чтобы дорождать детей, это, конечно, глубоко неверно. И это даже не соответствует христианскому взгляду на брак. Когда мы читаем Библию о сотворении человека, то идея сотворения женщины из слов «нехорошо человеку быть одному». Сотворим помощника, подобного ему. И я всегда подчеркиваю, вот, когда говорю напутствие слово во время венчания, что жена должна именно помнить, что она помощник мужу. И вот в этом отношении трудиться, помнить, что семья – это место труда, труда вот такого психологического и так далее. Вот, и поэтому важно помнить, вот слова замечательные есть в Библии тоже, «мудрая жена построит дом свой, а глупая разрушит собственными руками».
Спасибо, отец Александр. И я все-таки хочу, чтобы наш разговор вернулся к детям. Я говорила недавно с одной чешской приятельницей, которая 3-4 месяца назад пережила развод, довольно тяжелый. И вот она мне рассказывала, как ее 15-летняя дочь вновь научилась смеяться после того, как отец покинул дом. В доме в последние годы царили такие очень напряженные и тяжелые отношения. «Жалею, что не сделала этого раньше», — говорила мама. И дочка при этих словах согласно кивала. И потом я задала девочке вопрос. Я сказала: «Скажи, пожалуйста, если бы тебе сейчас было не 15 лет, а 10, ты была бы также в состоянии однозначно оценить развод родителей как благо?» И девочка замолчала в растерянности. Наталья Зимовец, на ваш взгляд, какую роль при решении о разводе играет возраст ребенка? То есть вступил ли ребенок уже в ту фазу своего развития, когда он может понять суть и смысл родительских разногласий, когда он может поставить себя на место отца или матери, словом, понять, почему эти люди расстаются, или в том случае, если ребенку еще до этой фазы развития далеко?
Вы знаете, Таня, мне очень хотелось бы сейчас вам ответить четко и ясно и расписать, что в таком возрасте ребенку рано, а чуть-чуть позже это будет совершенно уместно, разводитесь. На самом деле таких ответов не существует, как вы понимаете. Опять-таки я вернусь к тому, что каждая семья чрезвычайно индивидуальна, каждый вопрос надо рассматривать очень внимательно. Но, конечно, бесспорно, ребенок, когда он теряет отца или мать в младенчестве, 2-3 года, 3-4 года, 4-7 лет, это очень опасные периоды времени, когда он может просто не сформироваться таким образом, как нужно было бы сформироваться, потому что триангулярные отношения могут существовать только там, где есть отец, мать и ребенок. Однако дети чуть позже, когда они подрастают и входят уже в пубертатный подростковый период, конечно, могут более с пониманием отнестись к какой-либо ситуации. Но вернемся к тому, что очень важно рассматривать, какого развития ребенок достиг в доразводный период. Потому что если развитие слабенькое, если ребенок не получил того, что он должен был получить в этот период времени, то этот развод практически не сыграет той роковой роли, которую он мог бы сыграть.
То есть получается, что доразводная фаза важнее, чем
период развода. Чрезвычайно важна. На это нужно обязательно смотреть. Если семья или один из членов семьи приходит с такой проблемой и объясняет, что вот скажите мне, можно ли разводиться, конечно, на этот вопрос мы не можем ответить. Но мы можем что-то посоветовать, расспросив человека о той ситуации, которая сложилась до разводного периода.
Спасибо, Наталья. Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Личное дело». О разводах в семьях с детьми сегодня говорят священник Александр Борисов и психологи Александр Полеев и Наталья Зимовец. И слушателю слова. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Георгий Николаевич, Подмосковье. Замечательная передача, но у меня один вопрос и маленькое замечание. Вопрос, о какой семье и о каком воспитании идет, не о том ли, о которой говорила госпожа Арбатова на предыдущих ваших передачах, что христианская традиционная семья устарела, ее надо заменять контрактной, либеральной семьей, и то же самое воспитание уже полуконтрактное, в либеральной литературе это продуктивная культура, продуктивное воспитание ради того, чтобы обогнать конкурента.
Георгий Николаевич, спасибо вам за звонок, я поняла ваш вопрос. Я помню передачу, на которой одним из экспертов у меня была писатель-психолог Мария Арбатова, но вы немножечко сместили акценты. Мария не говорила о том, что традиционную семью надо заменять каким-то другим типом семьи. Речь на той передаче шла о том, что меняется традиционная модель семьи сейчас, и другие модели семьи, которые уже давно распространены на Западе, приходят и в Россию тоже, и мы просто констатировали вот такую реальность, которую кто-то из наших слушателей оценивал как трагическую, кто-то очень с большим оптимизмом на это смотрел, но никаких призывов менять одну модель семьи на другую у нас в программе ни от Марии Арбатовой, ни от других экспертов вы слышать не могли. Спасибо вам за звонок, и режиссер подсказывает мне, что еще один слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Москвы. Очень интересная передача. Я тоже хочу поблагодарить Радио Свобода за такую больную тему. Мне бы хотелось услышать мнение ваших гостей по поводу ситуации, которая сложилась у меня. Я, наоборот, ушел из семьи ради ребенка. Я объясню. Мама устраивала скандалы. Это очень пагубно отражалось на психологическом состоянии ребенка. Ему было 2 года, он плакал. Я понял, что лучше уйти, но оставить дружеские отношения как с ребенком, они у меня до сих пор хорошие, и я с ним встречаюсь, так и с мамою. И я ушел из семьи ради того, чтобы ребенок не видел скандалы. Мне деваться было некуда, я ушел из семьи. Спасибо большое.
Сергей, я так понимаю, что вы хотели бы узнать, правильно ли вы поступили.
Правильно я поступил, и мнение ваших...
Да, я поняла. Спасибо, я передаю слово Наталье Зимовец.
Итак, мы видим налицо вот то, о чем я говорила раньше, то есть что происходило в доразводный период. Человек говорит, что Сергей говорит, что он ушел из семьи, потому что отношения с женой не складывали. Жена скандалила, видимо, что-то ее не устраивало, что делал Сергей. Но у Сергея сложились хорошие отношения с ребенком. И вот крайне важно, что сказал Сережа, что он сохранил свои отношения с ребенком, что он с ним встречается. То есть он для него не потерян как объект, как отец. Вот что крайне важно.
И Александр Полеев, пожалуйста, точка зрения взрослого врача-психотерапевта.
Татьяна, и наши слушатели, и Александр Ильич много говорили о кризисе семьи, кризисе отцовства. в частности. А я вот постоянно вижу вот таких клиентов, извините, Сергей, вы не мой клиент, но я вас так называю, когда вот 30 лет назад это встречалось очень редко. Развод, это развод, там раз в неделю выдают ребенка, через полтора года раз в две недели отец начинает посещать семью, потом забывает возраст ребенка к 18 годам и пол иногда ребенка. Сегодня, вот практически, я это вижу все меньше и меньше. Я вижу замечательных отцов, которые разошлись, когда ребенку было 3, 5, 7 лет, но которые ему не менее близки, чем мама. Они чуть меньше, чаще, чуть меньше его видят.
Александр Моисеевич, а вот такое широко бытующее народное утверждение, что мужчина любит ребенка женщины только до тех пор, пока любит саму эту женщину. Вот в связи с этим у меня как бы вопрос формулируется так. Может ли мать, которая не слишком уверена в том, что после развода отец не изменит своего отношения к ребенку, все-таки рисковать правом ребенка на отцовские любовь, часы, которые отец проводит вместе с ребенком?
Опять-таки, если обстановка в семье неблагополучная, скрыть это от ребенка нельзя, ребенок это чувствует, то она может и должна рисковать. А что же касается того, что ребенок, что отец любит ребенка, пока любит его мать, то я бы сказал, из опыта, из исследований психологов, в том числе у нас в институте психоанализа, скорее любовь к ребенку это феномен более длительный, более стойкий, чем феномен любви к женщине. Ребенок это наша кровь и плоть. Женщину мы можем разлюбить, мы можем с ней разойтись. Но при этом это наш ребенок, и очень часто мы остаемся ему неплохими отцами. И еще одна фраза. Меня всегда поражало, что хорошими отцами очень часто оказываются люди, которые нехорошие мужья. Плохо они жили в семье, и плохо они жили по своей вине. Были они конфликтными, были они вспыльчивыми, были они недовольными. Разошлись, муж никакой, а отец замечательный.
Спасибо, Александр Полеев. Очень необычная точка зрения, мне кажется, вот сейчас прозвучала в эфире. И еще один звонок у нас слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела бы ответить на вопрос, который стоит в названии вашей передачи. Конечно же, стоит сохранять семью во имя детей, но если на это согласны двое, согласны внутри себя, если этого хочет или муж, или жена, а вторая половина не, так сказать, идет на поводу своих вновь появившихся, если так можно сказать, страстей, то ничего из этого не получится. А еще вот такая маленькая реплика. Я хотела бы защитить, так сказать, нашу церковь, которая вот в последнее время не обращала внимания на вопросы семьи. Есть самая лучшая статья, которую мне за последние много лет приходилось читать на эту тему, это статья Сергея Сергеевича Аверинцева. Она была когда-то опубликована в «Новом мире». И вот и там как раз и пишется о том, что если люди понимают, что семья это все-таки действительно дети, то тогда и проще превозмогать все те искушения, которые появляются в этой жизни.
Спасибо вам, Татьяна, за звонок. Но мы, на самом деле, конечно, не говорили о том, что церковь совсем никаких публикаций не имеет на эту тему. Просто мы говорили о том, что такой литературы мало, и обычному человеку не очень понятно, где найти такую литературу, что можно почитать, где можно поподробнее узнать о том, как церковь относится к разводам, как церковь относится к браку. И вопросов на сайте много тоже по этому поводу. А я вот обнаружила в интернете на сайте Лента.ру со ссылкой на агентство «Рейтер» сообщение о том, что некий епископ из Ганновера предложил проводить в церкви новый обряд – бракорасторжение. Как это должно с его точки зрения выглядеть? Вся семья должна собраться в церкви, чтобы отречься в стенах церкви от клятв, данных во время венчания. По мнению епископа, это поможет супругам и их детям пережить развод. Свадьба – это значительное событие, но я думаю, что важно сообщить Богу и о том, что брак не получился, считает епископ. Отец Александр, как вы полагаете, может ли католическая церковь принять подобное предложение немецкого епископа? И как среагировали бы православные высшие церковные лица, если бы нечто подобное предложил православный священник?
Ну, я думаю, католическая церковь, которая относится к разводу гораздо более жестко, чем православная, там люди, которые развелись, вообще не лишены причастия на всю оставшуюся жизнь. Вот. И едва ли она это примет. Что касается православной церкви, то думаю, что, скорее всего, нет все-таки, потому что ну, сообщать Богу о том, что мы разошлись, не нужно, он и так это знает. И когда мы собираемся в церкви для таинства венчания, что мы и спрашиваем благословение, мы молимся о том, чтобы Бог благословил эту семью, дал ей силы сохранять семью, служить друг другу, ставить целью брака счастье другого. Вот для этого мы собираемся. Это важно, это от нас исходит. А просто собраться, чтобы сказать Богу, вот так и так не получилось, мне кажется, это странно. Потому что у нас нет ведь церковного развода. У нас есть в каких-то случаях разрешение на повторное венчание. Когда если муж там алкоголик, ну невозможно жить. Никто не принуждает, конечно, людей жить, если абсолютно не могут. Но я думаю, что так, если подводя итог, стараться сохранить семью, особенно ради детей, но и не только ради детей, а ради своей жены. Потому что ведь соединяет людей не только вот привлекательность, там, любовь такого вот плана мужчины и женщины, но и чувство ответственности, какие-то совместные идеалы, совместное прошлое и так далее.
Спасибо, отец Александр. И снова линия слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, это Игорь из Москвы. Я вот хотел прокомментировать просто два комментария. Вот, во-первых, в самой Америке очень много обсуждается, и у нас издаются сейчас книги по этому поводу. Вот проблемы в афроамериканских семьях, в которых в пятом, ну то есть в пятом, в шестом поколении уже нету ни отца, нету отца. И то есть проблема и очень печальная последствия всего. И вот по поводу Советского Союза. Вот у меня отец четырежды разведен, а отчим 8 раз разведен в Советском Союзе. И, по-моему, статистика браков при Советском Союзе была не, то есть разводов, не намного меньше, чем сейчас. То есть это просто фантазии патриотов многих сейчас, вот что раньше было лучше.
Да, вы знаете, Игорь, когда вот мы делали программу о том, что происходит с современной традиционной семьей, на самом деле мы говорили о том, что в статистике есть такая одна хитрая заковырка. Вот приводится число разводов, но параллельно с этим не приводятся цифры того, сколько людей вступают потом в повторные браки. И если приводить рядом эти цифры, то картина совершенно не так угнетающе выглядит, как кажется на первый взгляд. У нас остается очень мало времени. Я бы хотела задать Наталье Зимовец очень важный, на мой взгляд, вопрос. Если развод неизбежен, если отношения уже на такой стадии, когда нет возможности рассуждать логически, потому что все затянули до предела, что могут сделать родители, чтобы максимально снизить стресс и не превратить этот развод в шок для детей? В частности, в какой степени они могут и должны быть откровенны со своим ребенком? Какие подробности своих отношений они не должны выносить за рамки своих собственных личных отношений? Пожалуйста, Наталья.
Я думаю, что самое важное, что могут сделать родители в такой ситуации, это первое – взять на себя ответственность за этот развод. И ни в коем случае не перекладывать эти проблемы на плечи ребенка. Потому что зачастую бывает, что родители решают на развод, на все остальное они закрывают глаза. И ребенок в своем психологическом непонимании ситуации оказывается в таком тупике, из которого ему просто не выбраться. Поэтому на такие ситуации ребенок часто отвечает сильной регрессией. То есть из плохого ученика он может превратиться, мало того, что в плохого ученика, он может начать писать в постель. Это один из неярких примеров разводной ситуации.
Наташа, что говорить и что не говорить детям? В какой степени объяснять им, почему разводятся
родители? Я думаю,
родители?
Что первое, что должны говорить родители, что они очень любят своего ребенка, что несмотря на то, что ситуация изменилась, они не могут жить вместе, они должны объяснять, что для него мир не встал вверх ногами, что существует мама, которая его любит, что существует папа, который его любит, и что ребенок может любить их, они ему доступны. И семья может, тем не менее, общаться, несмотря на развод. Вот что самое главное.
Спасибо, Наталья. Я думаю, что это очень важный совет, потому что мы много сегодня говорили о том, что надо сохранять семью максимально, пока есть такая возможность. И если нет, прислушайтесь к советам наших психологов. Я приведу в конце программы некоторые социологические данные. Дети в неполных семьях вдвое чаще бросают школу и вдвое чаще сами становятся родителями, не достигнув совершеннолетия. В 90% случаев дети после развода страдают от снижения уровня дохода семьи. Воспитание детей, оставшихся с одним из родителей, чаще всего перекладывается на плечи бабушек и пятидневок. Часто дети после развода оказываются вырванными из привычной обстановки, если семья переезжает в другой район или город. Более половины разведенных супругов еще долгие годы остаются в состоянии холодной войны, в которой дети становятся предметом раздора и нередко орудием. Исследования показывают, что по прошествии 10 лет после развода почти 80% детей не видели своих отцов больше года. Это полезно знать, приступая к решению главной задачи родителей, желающих сделать детей счастливыми – стать счастливыми самим. Я благодарю за участие в программе Наталью Зимовец, детского психоаналитика, психолога Александра Полеева и протоиерея Александра Борисова, настоятеля храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана. Для вас работали корреспондент Анна Букина, режиссеры Наталья Гуреева и Андрей Амочкин, координатор Надежда Перцева. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.